«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». С вами Наталья Пронина и наш особенный гость.
Добрый вечер, Петербург.
Александр Михайлович Пушкарок. Протоиерей Русской Православной Церкви, ассистент кафедры лор-болезни Донецкого медицинского университета, врач-психотерапевт, член Союза журналистов, духовник областной ассоциации сотрудников спецслужб Донбасса, генерал-майор казачьих войск. Ну и, конечно, самое главное, ваша профессия и служение – это...
Да.
Вы протоиерей Русской Православной Церкви. Ну, как врач пришел к вере? Этот путь всегда интересен и всегда поучителен.
А можно я с сына начну своего, который тут уже записывался, врач от Бога, да, на его примере, а потом же и мой, так сказать, пример.
Отлично. Тогда я напомню, как звали вашего сына. И зовут наш замечательный врач Александр Александрович Пушкарук.
Эндокринолог.
Вот, хирург. Врач от Бога.
Наша семья вся медицинская. Моя мама, его бабушка Сашина, отличник здравоохранения Советского Союза. Персональный учет в министерстве, больница Краматорская, НКМЗ, 600 человек. Из них только троим дали это звание. Ей в том числе. Угу. Вот. И мама у Саши, профессор, заведующий кафедрой нормальной физиологии, проректор мединститута по научной работе. Я ассистент. Ну, и плюс был и помдекана по работе со студентами воспитательной. Конечно, очень времена были в то время окаянные, когда я заступил. В двух общежитиях мне дали 900 человек студентов.
Это какой год был?
Это был 93-й. Угу. Как раз развал всего и в России матушки, и там у нас был, в Донецке. Вот. Такие были бои. Дети приезжали... от родителей напивались, кучи мусора. Такое, говорю, дети, вы с каких джунглей выскочили, дорогие? Вы же с нормальных семей, в медицину пришли, все. Угу. И я в деканаты вызывал по 40 человек. И буквально занимался, говорит, ну, за сленг, прожарками. Ну, с Божьей помощью пошло на спад, эта вот пена вся. Угу. И удалось с Божьей помощью, только с Божьей помощью. Это все как-то погасить. И даже на сети факультета мне благодарность объявили потом. А потом я был замдекана первого медицинского факультета. Вот. В моем подчинении я был один зам в то время у декана. Было 16 кафедр и 1330 студентов. Вот я управлял ими, тоже помог. В общем, всякие были случаи, но про сына моего уже коснемся, про Александра Пушкарука. Он рос, ну, то, что в медицинской семье, мы уже говорили, и бабушка, и мама, и я. И знаете, как есть фильм хороший Владимира Высоцкого, который озвучивал «Баллада о доблестном рыцаре Айвенга».
Да.
Среди вечерних заплывших свечей и вечерних молитв жили книжные дети. И он рос так. Мы были студентами и учились второй курс, как раз самая учеба. И в полыни дома, где мы жили, все было в книгах. «Атлас Синельникова» цветной. Он раскрывал пальчиком, ва-ва показывал, так сокрушенно эти книги. Так что он вырос среди медицины. И тут ничего такого удивительного нет. Вот. Так что он впитал медицину с молоком матери.
О, ну, я думаю, что это у меня было на подсознательном уровне еще с раннего детства.
Тогда две фотографии. Сначала мама. Мама не врач, но она что-то заполняет, да?
Мама не просто врач, она профессор и заведующая кафедрой физиологии Донецкого мединститута.
Представь ее, пожалуйста.
Она Бондаренко Надежда Николаевна, доктор медицинских наук, профессор, угу, заведующая кафедрой физиологии Донецкого национального медицинского университета. Она, я думаю, тоже и врач от Бога, и самое главное, преподаватель от Бога. Потому что знать много – это тяжело, а научить этому другого, так чтобы им понравилось, вселить в душу вот этот интерес – это... Угу. Еще сложнее.
Еще одна неожиданная фотография, потому что вы не предоставили нам фотографию папы в белом халате. Вот, да. Расскажите о ней, пожалуйста.
Папа у меня тоже сначала закончил Донецкий Национальный медицинский университет. Он был лор-врачом, хирургом, ассистентом кафедры. Он снимает сейчас фильмы по поводу вот, видеоассистированных операций лор. Также он закончил курсы по психиатрии, психологии и проводит курсы нейрореабилитации в соответствующей больнице. И уже даже не помню, как это давно было. Он, в принципе, с детства-то прививал веру в Бога. И первые мои воспоминания – это чтение при свечах. У нас часто отключали свет закона Божьего, Библии и методичек медицинских, конечно. И уже больше 20 лет он является священником православной церкви.
И у меня еще есть два ребенка, сын и дочь. И они тоже, когда росли, я монтировал фильмы научные по медицине. И они говорили, папа фильмы ужасов монтирует. Или там все в крови такое, все. Ну, для кафедры нужно было как-то план. Это входит в раздел работы всех вузов. Фильмы. Так что я тоже монтировал их. И Саша, он не вошел в диссонанс там с чем-то там. Это было все гармонично. И даже вот, когда мы отдыхали на природе с ним... Мы «Отче наш» учили на природе, на берегу Донца Северского. Шли и кричали «Отче наш!» со всей душой, он выучил все. Вот, а это впечатляет ребенка. Никогда вот так вот, знаете, кулаком по столу, так строго брови, а вот так вот, играючись. И он это впитал все. Поэтому то, что он стал врачом, тут ничего такое. А в отношении священника даже были такие, я тут коснусь в разговоре, казуистические случаи. Он хотел друзей пригласить к нам домой. А те говорят, ну да, кто у тебя отец? Священник, тону его, говорит. С ним за столом встречаться. Говорит, он если сам не скажет, не догадаешься. То есть, я никогда никого не насилую. Никогда не заставляю. И это мой принцип такой, понимаете? И принцип нашей церкви, что человек должен сам к этому дойти. Но человек должен созреть немножко. И он, когда уже приходит в храм, он должен иметь какую-то почву. А если он нулевой-то, ну что с ним говорить? И сколько таких прихожан ко мне приходило, вот Пономари мои, у меня был очень такой приход организованный, хороший, Алик, он такой есть, он чайную фирму имел. Кстати, у меня было на клиросе хор долларовых миллионеров Донецкой епархии.
Как это?
А вот так, 7 человек миллионеров. И они пели с бабушками, с девочками. Боже, сохрани, чтобы какой-то там... гордыни, никаких, все равны перед Богом, служба, все, все. Так он раз приехал ко мне, хотел познакомиться через своего директора, зашел в храм, ну, начали беседу, хотя о том, о сём, не в служебный день, и я сделал, что человек очень умный, такие глаза, буравчики в него. И полтора часа поговорили, он вышел, смотрю, он удивлен, говорю, Алик, в чем дело? Говорит, мне телефон разрывается. За полтора часа никто не позвонил. Да вот потому, потому что мы о Боге говорили. Ну и так далее, много случаев таких, много пришло. Один мой прихожанин хотел тоже почистить печень, а жена ему говорит, тебе нужно, говорит, голову чистить, в храм нужно идти. Мой однокурсник, он пришел, стал ходить, и все стали пономарями, часами, помогали больным. Даже вот такие шутки у нас были. Бабушка одна, я говорю, вот сегодня такой-то день. Рыбу нежелательно, а икру можно есть. Она, чана, что у нас это икра когда была, так, знаете, сокрушенно. И раз, и два, а этот Алик подметил. Бабушка, давайте пошутим. В каком смысле? В храме? Это я куплю пол ящика икры, и мы раздадим этим бабушкам-пенсионеркам. И я потом, специальная служба закончилась, уже подтруниваю, так говорю, вот икру можно есть красную сегодня. Нет, чана, что у нас когда была, все в один голос. Говорю, бабушка, вы, 30 человек на кухню. И каждый выходит с банкой и говорит, так мы традиции в руках не держали. Вот шутили так просто. И праздники праздновали очень хорошо. Наверное, на крещение мы снимали две избы, бани под Песками. Там все разбито сейчас. Это Пески, вы слышали это слово?
Конечно.
Вот. И в одной бане парились мужчины, во второй женщины. Это было удобно. Выходишь, распаренный, окунулся прорубь. Не так, как, знаете, показывали экстрим, ныряют и потом их не ловят по течению. А ты заходишь по ступенькам, культурно встал, держишься, вот берег, окунулся, вышел, потом пошел, обмылся. Тут же варится шурпа, шашлыки, и кафе было православное свое. И так любили все. Но это приятно было, понимаете? Потому что церковь – это не только служба, но это агиос любви. То есть, трапезы их всегда устраивали первые христиане прямо в храмах. Продукты, которые жертвовали, вот, их употребляли в еду. И также мы тоже так. И общались, и в баню ходили старшие пономари с детьми. Были разговоры о церкви, правда, о политике, конечно, о истории, но никаких таких, знаете, хамств, ничего не было.
Не ссорились, не спорили.
Никогда. Вот. И такие были много случаев, но сейчас мы будем говорить, коснемся таких по жизни, по всему. И был приход очень хороший, конечно. Ну, 4 апреля его разбили, нацики там поставили артиллерию, давай бить по нашим. И в ответ, конечно, получили. Ну, прямо неоткуда пострелять, только с территории храма. Это было принципиально сделано. Во-первых, они нас ограбили. Мы облачение спрятали у соседки, у нее подвал был хороший. Там утварь позолоченную, там все-все. А туда поселились нацики, они это все выгребли, отвезли в эту незаконную ПЦУ церковь. И ведь это ж утварь не мне принадлежит, как настоятелю, а приход собирал, это люди все. Вот, и они ограбили. А потом вторым этапом они уже там начали стрелять, и туда прямо прилетело, и все раздолбали. Я, честно говоря, рыдал, когда это увидел все.
Александр Михайлович, для того, чтобы наши подписчики сейчас смогли задавать вопросы нам в комментариях, позвольте мне немножко выстроить наш разговор и все-таки вернуться к истокам. Вы рассказали про сына своего. А ваше детство где прошло? Где вы родились? Какая у вас была семья? Как вы приняли решение стать врачом? Давайте начнем с этого.
Ну, начнем с детства. Мы все родом из детства, как в фильме есть. Вот. Я был маленьким, и у нас жили две маминых, одна сестра родная, а вторая двоюродная сестра. Вот. И у них был такой словарик. В то время выпустили в СССР их, он такого небольшого размера, миньон, на папиросной бумаге, такой тонкий, маленький. Конечно, он ребенка привлекал внимание, словарь. Я открываю первую страницу словаря и переписываю. Евангелие. Что это такое?
А сколько вам было лет?
Ну, лет 6-7. Ну, я только научился писать, вот первый класс. Вот. И приходит тетя Валя, говорит, тетя Валя, что такое Евангелие? Это церковная книга, вырастешь, узнаешь. Точно, узнал. Вот. И в школе я очень любил историю. Всегда была пятерка, интересовался этими. И вот по истории была такая, по биологии, теория Парина. Он даже получил Нобелевскую премию. И он что предположил? Что молнии били по океану, там были белковые тела, они после этих ударов молнии само усложнялись, длинные цепочки, рыбы, земноводные, и пошел человек с воды. Оказывается, сейчас доказали, что если вот эти белковые тела нанизывать постепенно, они будут нежизнеспособны. И Господь создал раз, и все. И теория Дарвина, его тоже атеисты приняли на свои знамена, а он заявлял, что я не атеист. Галапагосские юрки, там отдельные формы, модификации, там это труд очень серьезный. Но я не атеист, я Бога не отрицал никогда. Но нас его, как обычно, перекрутили, перефразировали, и пошло. И вот так вот, а потом получилось, семья моя была, ну, как бы, половина верующая Западной Украины, с Винницкой области, ну, это Средняя Украина, половина тоже верующая, но Харьковская область, на хуторах жили там, как могли, Бога почитали, ну, так это были. Вот, и я брал пример, любил со старшими разговаривать, они эти рассказы слушать, все. И в конце концов, я в храм тоже сам пошел. Вот, стал ходить, Сашу водить туда в храм, в Краматорске.
Подождите, до детей доберемся.
Да-да.
А вы ребенком, вы помните тот храм, в который вы ходили?
Ну, я ребенком в храм не ходил. Мои родители некогда было.
Сколько лет вам было, когда вы первый раз
пришли? Я уже был такой более-менее сложившийся молодой человек. У меня же сын был. Я в храм начал, сам пошел. И у меня были друзья, ну, как друзья, духовник мой, епископ Ипполит, в Краматорске живет. Дай Бог ему здравия, семья его. И я вот так вот с ними тоже дружил, все. И он тут был управляющий Донецкой епархии. И даже Сашу подвозил часто. Берет машину, привез бабушке, отдал там. Угу. Транспорт, когда плохо ходил, эти времена окаянные были. Вот. И с ними общался. И так вот потихоньку набирался, так сказать, веры православной.
А врачом параллельно ваши знания?
Я сначала был врачом, а потом уже, будучи врачом, я рукоположился в сан. Угу. И поступил на заочное в Киевскую духовную семинарию.
Вот, казалось бы, наоборот, многие молодые люди говорят, ну, как врачу стать священником? Ведь это же наука, и признать Бога – это…
А знаете, ну, конечно, это непросто.
Непросто, да.
У многих врачей вера есть, неверующих врачей нет. Это только сказки. Угу. Но они по-разному, там, свои модификации, но это другая наука совсем. У нас один прихожанин тоже был, он пришел, вот, начал читать, пытаться, ну, как-то участвовать в службах, активным быть человеком. А другой наш спонсор первый подходит, говорит, отец Александр, а что он так бэкает-мэкает? Как он в институте учился? Отличник учебы был. Угу. Говорит, это другая учеба совсем. А потом уже подтянулись все, и сейчас они читают, там, и по всей России там в храмы ходят. Вот, поэтому для врача это тоже непросто. И я уже, когда стал замдекана... Вот, первого медицинского факультета, конечно, был другой имидж, подтянутый, галстук, все другое. Это самое, сын уже был, и двое детей других, двойня мне родилась. Я, работая в деканате, угу, сделал такой вывод. О чем разговаривают профессора, особенно дедушки? О том же. О подковерных делах, о женщинах. Там. Думаю, неужели я такой буду старопер, вот так вот буду жизнь свою прозябать?
Вы правда об этом задумались?
Да. И пошел к владыке Илариону, попросился, и он мне рукоположил. И так вот пошло. Потом я тоже в семинарию на заочное поступил. Вот, закончил ее. Вот, ну, приход там был у меня. И параллельно в институте работал. Я и сейчас работаю. И сейчас еще и психотерапевта получил образование. Потому что вера православная, она всегда укрепляет врача. Укрепляет его лечение. Вот, потому что просто... лекарствами, препаратами, уже в наше время бывает маловато, понимаете. Вот. И дети мои так росли на приходе. Вот. А когда храм разбили, я рыдал, я уже говорил. Ну, а Жора, у меня средний сын тоже работает у вас. Он онколог, в ординатуре учится. Такой же, как Саша. 1,88 м, крепенький парень такой. И он успокоил. Папа говорит, ты веру эту в людей вкладывал. Это намного дороже стоит. И у нас в приходе было все добрее, чем во всем мире. И я маленький снизу за этим наблюдал. И поверьте, успокоение сына на меня повлияло. То просто рыдал. Когда ты строил долгие годы храм и увидел руины, ну, вообще все разбито. Вот. Но это ужас. Это непередаваемое ощущение, когда все разбито. И там выросли дети, и прихожане, и... мы дружили, любили друг друга. Такой приход. Мы устраивали большие праздники. В этот день служба, то само собой духовная пища, а мы кормили людей и в мирской едой по 160 человек. И не просто, как в некоторых там экономят, пирожок, стакан компота. Нет,
по возможности.
Нет, а у нас было все. Первое, второе, третье, кусочек и селедочки, и котлетка. Это еще и 100 грамм наливали кое-когда.
Да вы
венца,
что?
Да. Вот. И это люди к нам тянулись и знали, что там не просто отслужат, еще и накормят.
Вы говорите о церкви, а вы не могли бы рассказать о своем храме? Как он строился? Или достался ли он вам уже построенный? И что там происходило? Что за жизнь была?
Ну, я когда рукополагался, у меня тесть священник, отец Виктор Хлопов, протоиерей тоже. Я же говорю, вот владыку попросил, мне рукополагают, все. Кстати, был тоже случай казуистичный. Деканат, у меня другой имидж совсем, подтянутый, галстук, все ж. Пиджак ударный такой красивый. И две секретарши. Это Сам Михайлович, а вы что, заявление написали? Чего? Да я в церковь ухожу. Как в церковь? А как же оно будет с таким испугом? Говорю, ну как будет, так же, только будет по пояс борода. Как по пояс борода? Такой испуг, удивление. Я говорю, да разве ж в бороде дело? На Востоке были лысые монахи, когда жарко было. Угу. Но я их разыграл, они буквально дара речи чуть не лишились. Как это по пояс борода у вас будет?
Неужели они всерьез это
воспринимают? А, конечно, буквально. Они же так и думают про священников. Вот. И я тестю сказал, отец Виктор, меня в нашей епархии тогда, слава Богу, сейчас у нас уже ситуация улучшилась, синод вмешался, патриарх вмешался, у нас новый управляющий, уже теперь должно быть по-другому. И я говорю, что в епархии многим не нравится то, то и то. Говорит, а ты на приходе относись к людям по-божески, душа будет твоя спокойна, точно. Угу. Вот так вот был, и люди были довольны, и жалоб ни одной на меня за 20 лет не было, и вообще... Не потому, что я перед кем-то выслуживался. Я правду говорил всегда. Но люди знали, что если это так, то это так. Если по-другому, то это будет по-другому. Все.
Можно коснуться специализации? Вы лор-врач. Ваши пациенты знали о том, что вы священник?
Ну, кто знал, то не знал. Но это не пугало никого.
Вы... Нет, я не к тому. Вот они приходят на прием... Ой, на прием приходят к врачу? И узнают, что он священник. И куда ваши разговоры скатываются? В разговоры о вере или все-таки о болезни?
О болезни. У меня был хороший друг. Угу. Вот умер он, 94 годочка, Павловский Ревеневич. Я никогда не запомнил. Он перевязку проводит, а я шучусь у него. Угу. Смотрит больного, говорит, а вы вообще-то выпиваете? Говорит, да, ну только по праздникам. По каким праздникам? Революционным или религиозным? Тот, позвольте, да какая разница? Говорит, религиозный в 10 раз больше. Поэтому шутки везде были, понимаете, все. И никого не смущало. По ночам я пришивал носы, уши. Я же тоже хирург. Когда привозили побитых после катастроф Калинина. Вот. И даже были случаи вообще, если интересно, конечно, будет нашим дорогим читателям, слушателям, подписчикам, да. Я человек не суеверный. И в это принципиально не верю. Но теща пожелала мне спокойного дежурства. Думаю, ну, что-то будет. Угу. Полчетвертой ночи, только я пригрелся, думаю, звонок. Думаю, это все. Полчетвертой ночи в отделение. А я был дежурным врачом тогда. Угу. Говорит, так, говорит, поступила женщина, 48 ножевых ранений, опускайтесь вниз. О, боже мой. Мне сестры скрутили такой набор стерильный наш, который только лор. Там-то могут дать остальное, там перчатки. А вот наш инструмент с собой несу. Опускаюсь в лифте, подъезжаю туда, в 14-й корпус, в санпропускник. А там куча хирургов. И торакальные хирурги, это грудная клетка. И абдоминальные, это живот. И нейрохирурги. Я говорю, ребята, что мы здесь все делаем? Так это вот 48 ножевых ранений. Но повезло этой женщине. Она была такая рыхлая вся. Ее любовник потыкал, ножичек был не очень глубокий, и ран не было проникающих. А мне говорят, ты пока поспи, Сань, ты последний замыкаешь гастроль. Ну, я пока поспал, будет меня, давай. Ну, замылся, одел перчатки, захожу. Проверили грудные хирурги, абдоминальные, нейрони, все в порядке. А нейрохирург, ой, елки-палки, говорит, Санек, говорит, я на затылке забыл рану зашить, не заметил. Угу. Я говорю, ребята, хоть на заднице, пишите список, я последний закрываю гастроль, шью все уже в конце. Вот. И я зашил ее. Угу. Вот. А потом декан мой был реаниматолог. И мы сидим в деканате, там пьем чай. И говорю, а это вот умерла? Говорит, да ты что? Говорит, любви, счастья у Бога просит всего. То есть, ее спасла ее полнота. Раны были не проникающие все. 48 ножевых ранений. Вот такие бывают случаи Господь дает, понимаете? Так что было мне раз, ну не раз, а такое шитье.
А как коллеги относились к тому, что вы верующий?
По-разному. Я сначала просто ходил в храм, просто и под диаконом стал, прислуживал владыке Ипполиту. Угу. Вот. И там нас графики писали, там помп-декана, там, ну, тут день еще должности, там дежурство, там все. Угу. И мне подписали поп-декана. Я посмеялся, конечно, подметили. Вот. Ну, когда мой декан, а потом уже в деканате, когда работал, когда декан узнал, он такой позиционировал себя как человеком таким атеистичным очень. Угу. Как? У меня в деканате и по декана здесь работают замами. Да вы что? Я говорю, ну, ничего страшного, работают. И вы что, почувствовали какую-то разницу негативную? Нет. Вот. Ну, потом уже в конце концов он обмяк. Я говорю, у вас в семье кто? Все верующие были, православные. Так какой вы атеист? А я язычник. Я говорю, знаете, язычники мы, когда со стороны в фильмах там показывают такие вот байки. Ну, когда твоего ребенка выбрали бы на заклание или дочь, ты по-другому к этому язычеству отнесся. Поэтому язычество, оно красиво на картинках. А когда вот в жизни, это спаси и сохрани. И сейчас эти культы процветают, сектанты всякие, знаете, все-все-все. Это кризис духовности порождает чудовищ, понимаете. И люди, когда имеют в душе пустоту, не заполненную ничем, она, к сожалению, заполняется. Это сейчас игры всякие, там и доты, и Я ни разу в жизни в игры не играл. Как-то и некогда мне. Да я лучше какой-то фильм посмотрю, там, люблю вот успокаивать. Это «Таежные охотники», там, в домах и буржуйки зажигают, охотятся, строят дома. Это да, вот.
А вы сами рыбак, охотник?
Я больше рыбак. И Сашу приучал к рыбалке. Почему? Потому что идти убивать на природу я не могу. И мне потом уже нельзя было. Я когда еще был просто замдекана, моя теща подколола там село Завороднее. Ну вот что ты за мужик, не можешь двух куриц головы отрубить. Я говорю, могу, но не люблю я. Взял, при ней отрубил две головы и все. Ну когда мне можно было. Сейчас мне убивать уже нельзя. Вот. Я этого не боюсь. И я хирург, я по локти в крови оперировал везде. Я не боюсь этого всего, но я не люблю. Угу. Тем более убивать.
Александр Михайлович, ваши операции, я когда вас слушаю сейчас с удовольствием, вспоминаю святителя Луку.
О, ну куда мне до него?
Да я
такая величина, да?
Я к тому, что его истории связаны с операциями.
Саша очень любит его труды читать, перечитывать.
Я очень люблю. И мы даже делали несколько раз в этой студии передачи на тему о его работе. А его служение?
Мы в Донецке их смотрели. И все прихожане смотрели наши, и врачи тоже. Поэтому.
Так вот, я хочу вопрос задать. Как раз оттуда он у меня возник. Скажите мне, пожалуйста, вот вы заходите в операционную, уже верующий человек, вы молитесь?
Где, в смысле, молюсь?
Перед операцией.
Конечно. Рассказываю пример. У меня же, ну, знаете, с кем работаешь, с тем же и общаешься. С хирургией все. Угу. У меня тоже друг хороший, Рома Никулин, онколог, краматорский был. Сейчас побежал, потому что там же война, развал такой. И говорит, я привык перед операцией «Отче наш» читать. Угу. Ну, только зашел, замылся, то анестезиолог отвлек, то еще, то под что-то там такое. Говорит, ребята, дайте мне «Отче наш» прочитать. Анестезиолог говорит, Роман Владимирович, я уже прочитал, начинайте.
Поэтому то есть команда уже готова.
Врачей неверующих нет. И даже был случай, его отец Владимир, это Никулин, краматорский, очень известный хирург, это было светило такое. Вот. И он как-то на Благовещение прооперировал трех женщин. Говорит, знал же, он про себя говорил, дурак, знал я. Прооперировал. Что думаете, две сразу умерли, одна под вопросом. Так ездил в собор, заказывали службу, молебны вымолили. Вот так вот, понимаете? Угу. И сейчас на Благовещение хирурги стараются только ургентные операции проводить, когда тут не... А плановые лучше отложить. Да, ну, так угу. И есть. И мы тоже лорики, все. Откладывали эти операции, поэтому не нужно это все.
Мы с вами коснулись вашей специализации лор-болезней, но у вас есть еще одна очень серьезная специализация – это психотерапевт. А как вы к этому пришли? Это было получение дополнительного образования?
Да.
И
да.
Почему вы приняли это решение?
Опять же, мне Господь посылает друзей. Профессор Беро Михаил Павлович, директор центра. И мы так подружились с ним. Он пригласил меня, я ему храм освящал, помогал. И как-то так зацепились, знаете. А он такой человек очень интеллигентный, профессор, грек, кстати. Вот. И как задружились, и чуть что меня вызывал то поддержать, то комиссию, то пообщаться, то как-то там. Знаете, ну уж тоже должна быть духовная поддержка в медицинском учреждении. Вот. И он мне говорит, давайте я, говорит, вас записали на курсы четырехмесячные. Я закончил курсы. И теперь я в Донбассе имею один как врач эту специализацию – психотерапия. Это когда началась война, мы же все побежали сначала, испугались. Как это оценить? Вот. А сын мне звонит из Питера, говорит, папа, а сколько таких, как ты, психотерапевтов в Донбассе, врачей? Один. Ну, конкуренция хорошая, возьмут обратно, не переживай. Обратно возьмут. И сейчас вот я приболел, а второй священник у нас ушел в военно-политическое училище, он будет там замполитом. Вот. И у него он психолог, а не хватает по российским законам образования. Только я психотерапевт. Так что ждут, чтобы я, дай бог, вышел, вот уже выхожу на работу и будем проводить православную психотерапию.
Скажите, пожалуйста, Александр Михайлович, что значит православная психотерапия?
Я тебе скажу еще с времен моего друга Бюро Михаила Павловича. Он дал мне статьи читать по психотерапии. А я как священник и врач читал их и понял, что это чепуха вся. Тут, говорю, психотерапии нет никакой. И начал разрабатывать свои принципы. Ну, какие? Вот мы готовимся к каждой беседе. Например, открываем церковный календарь. Церковные праздники, святые текущие. Вот. Потом Евангелие читаем, трактуем. А потом уже люди задают личные вопросы. И бывает так, что вот заходят больные, как мы говорим, мой дед говорил, зажуренные заходят, такие уставшие. Вот. Ты их как-то раскачаешь. Пару анекдотиков православных, там то-то. Они говорят, да Господи, да жизнь продолжается. Улыбаться начинают. Вот это цель наша. Чтобы люди поверили в Бога и в жизнь. Вот. И так вот я общаюсь. Хотя скажу, что тоже бывали опять случаи казуистические. Приехал я в больницу профзаболеваний. Там мне храм Донецкий. Это областная больница. Вот. Ну, закрываю машину. И один боец, там же госпиталь, взахлёб по телефону говорит, Вася, привет. Все хлопцы погибли, я один живой остался. Я так Богу благодарен, что и свечу поставил бы в храме. А я прохожу мимо, вот так вот говорю. Так пойдем, я тебе помогу сейчас. Сейчас будет молебен, как раз поблагодаришь Бога. Ту свечу поставишь. Ну, конечно, благодарность его не имеет границ. Но свечу. Такой испуг. Он, да я как... И так он не пришел. Говорит, я потом. Понимаете? Вот многие вот так вот... И много военных рассказывали случаев, например. Ну, коснемся... Сидели в окопах наши бойцы донецкие. И загорелась трава. И ветер дует на нас. И трава такая высокая. Ну, сейчас загоримся. Хоть выскакивай, а там же передовая. Сейчас постреляют нас. И начали все молиться Богу. И что, ну, тебе, трава догорела, и метр от окопов вдруг потухла на пустом месте. Угу. А другой вояка тоже говорит, тоже был обстрел сильный. Я вылез на бруствер, сел, потом встал. Ну, вроде так, посмотрел, безопасно. Я говорю, Господи, ну почему ты нас оставил? Ноги подкашиваются, я задницей бьюсь об окоп. Все, Господи, понял, прости. Дошло до меня. Mm-hmm. Вот. Поэтому кто не как военный, они понимают, что это все от Бога зависит. И я, когда лежал с инфарктом в Донецке, познакомился с невоенным. Вот это парнишка с сибиряк. Вот. Сержант. И, представьте, он через день ходил в атаку с автоматом. Это страшная служба. Вот. И как-то он сначала не понял, с кем лежит. А потом потихоньку... Не то, что я его агитировал там, но он многое понял. И сказал, что я приду, перед женой покаюсь. Виноват я перед ней. Не забудь, говорю. То есть, везде вот так вот Господь сводит меня с людьми, посылает людей. И ведь сам тоже в поле не воин. Хотя тоже от человека зависит. Но всегда через людей... Вот так оно все получается, и приходят прихожане, и у нас был там в селе полный храм людей обычно, из Донецка приезжали, там недалеко было, на машинах, на всем.
Можно я задам вам вопрос? Вы мне прислали фотографии, когда мы готовились к передаче, и одна из них – это фотография, где у вас очень много наград.
Да, это ведомственные награды. Хотя и были ГОС, российские Александра Невского, вот награждают сейчас парней и все. Ну, я просто был же духовник, и я впервые за всю историю вот в спецслужбах проводил молебны. Я воцерковлял, причащал, лечил их как врач. То есть проводил вот такую работу. И вот за работу с ветеранами, и плюс участвовал в различных комиссиях, везде, в мероприятиях. И вот так вот оно получилось так, что попал в струю, что ли. Вот. И вот эти вот, это ведомственные награды все. Вот. Хотя одна церковная есть. Знак такой, все.
Угу. Скажите, пожалуйста, а это важно для вас, как для священника и как для врача, что люди оценивают вашу работу?
Ну, я тоже человек, и это имеет тоже какое-то моральное значение, знаете. Работать впустую тоже радости немного. Но когда ты видишь отдачу в людях, в результате своем, то, конечно, это приятно все. Про приход, коль коснулись, я еще вспомню. У нас было православное кафе свое, и мы на Николая устраивали трапезы любви. Собирали по 120 пенсионеров и Христа ради кормили их. Выступали и детские, и пенсионеры коллективы. Пели там, все, люди были довольны. И для других, вот для спецслужб проводили мероприятия такие на праздники, на юбилеи. И это очень, ну... А на Пасху я любил проводить как? Привозили колонки ко мне под храм. И у нас было в селе очень много коллективов, около 10. И пенсионеры, и пионеры, там все. И я говорю так, будите всех от греховного сна. Включай колонки. И пели православные песни. Вот. А потом, как обычно, трапеза любви. Вот. Пасок, яиц хватало в храме всегда.
А кто готовил?
А там что готовить? Женщины сразу, мамы, которые приехали с детьми, все сразу. А там что готовить? Пасхи яйца есть, вот такую палку колбасы вареной купишь. Порезали, чай у нас свой, у нас чайная фабрика своя у нашего прихожанина была. Да, пожалуй, любой чай какой. Вот. И чай, и то, так от... все очень довольны. Вина тоже хватало, слава Богу, и привозили, и все. Поэтому угостишь всех людей, и мне тоже приятно. Я понял, что, оказывается, Христа ради помогать людям тоже приятно, отдавать. Не только брать, вот мне, это такого нет. Мы даже когда на садик под боком, и мои вторая двойня ходили туда, я оказался спонсором в этом садике. Например, они, им нужны полотенца махровые, а у нас их собралось после крещения мышка. Давай отдадим, штук 30, отдали туда.
Угу.
Потом нужен магнитофон, а у нас был такой шебуршалка. То он нам нужен тут, Филипс. Отдали. Тесть отдал ковры. Они нам нужны, те ковры такие огромные. Отдали ковры. Потом крыша прохудилась. Я попросил спонсоров, отремонтировали. И вот так на каждом шагу, не думая, понимаете, Господь управил, мы этому садику и яслям помогали. И это очень приятно, милостыню такую творить.
Александр Михайлович, хочется вам задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, любить людей очень тяжело. И одна из самых главных, наверное, проблем, с которой приходят люди, и вопросов приходят.
Ой, разные вопросы бывают, да.
Один из таких самых тяжелых – это «Господи, научи меня любить человека». Потому что любить людей очень сложно, практически невозможно.
Не только брата или свата или друга.
Да. Скажите, пожалуйста, вот это особенное место пускай будет в нашей передаче. Дайте, пожалуйста, совет. И как вы просили у Бога, если просили, вот этого отношения к людям? Потому что уж вы-то, как священник, прекрасно понимаете, что и видите, и слышите на исповеди, не только на исповеди, и смотрите, и читаете. Человек, ну, настолько бывает несовершенен.
Конечно.
В совершении зла только.
Ну, я считаю, что главное, это, значит, от семьи нужно, детей. Когда они видят родителей, видят ваши отношения к Богу, к церкви. Вот толкусь я буду вам говорить о Евангелии, а выйду, начну со маты гнуть там, или пить, или там. Это что, чего эта вера стоит, этого священника? Вот семьи, а дети это впитывают. И мы только думаем, что они этого не понимают. А люди как, приходят после работы, раньше было такое, уставший, на тебе денежки, пойди что-то купи себе там, меня не трогай, я сейчас пивка выпью. Нет, так не пойдет. Нужно находить все силы и воспитывать, и ходить с ребенком и на рыбалку, и в лес, и в театр, и в музей. Я очень люблю кинематограф советский. Вот, советский.
Я вас понимаю.
Вот. Там душа совсем другая. Современные фильмы только военные, то бывает часто, как авантюры показаны. Это не так было. Как... Ну, а бытовые фильмы, такой язык. Друг друга, говорит, подставили, посадили. Это полиция, тюрьма. То есть, страшные вещи. И вот и я эти фильмы детям всегда комментировал. Всегда.
После фильма или во время?
Не, во время. Во время.
Угу.
Это помните, как Минашвили, Мимино, он комментирует фильм и всем комментирует, там, крутит фильмы, эти люди сидят.
Да.
Так вот, примерно так у меня было. И, например, я хотел показать фильм «Ленинград» про блокаду, про все, такой сериал известный.
Угу.
Думаю, или пойдет он им, или не пойдет, но проверю. Все они там 4 или 5 серий, так вот открыв рот, смотрели, потому что я комментировал. Много было неясного. Или, например, другой фильм «Офицеры». Этот фильм смотришь, и жить хочется. Поэтому всегда, ну, не просто так включил ему, ну и всегда комментировал. И чтобы я хотел, чтобы они это, как я считаю, правильно воспринимали все. Это же тоже развивает любовь к ближнему, отношение к стране, социальная позиция твоя, вера, вера твоя. И это все как-то так, знаете, ну, незаметно формируется. А если эти не занимаются детьми, вот на тебе, купи себе жвачку, там, пиво он себе купит ребенок. Вот, и тогда вот дети растут и вырастают, им ни бабушкина головная боль не беспокоит, ни мамина болезнь, ни папины проблемы. Вот. То есть, чтобы ребенок жил, я вот даже когда тост произношу, жил твоими измерениями, мерками. Чтобы он... Не так, что папа, спасибо, ты для меня сделал все, ну, пошел ты. Я пошел к друзьям, до свидания. Это чтобы он понимал, что проблемы семьи, душа, отношения к родственникам. Ну, так вот я приучал всех своих детей, и Сашу в том числе. Ну, вот. Никогда не врал ему, никогда не лебезил перед ним. Он говорил, как со взрослым всегда. Вот. Вот. И в результате оно вот такое вот формируется. Ну, и в отношении прихожан, ну, тоже так же. Ведь священник... после каждой службы или после «Отче наш», это кто как любит, трактует Евангелие, попутно и святых, и текущие праздники, и это же тоже идет элемент воспитания, психотерапии. Вот. И люди, которые ходят на приход, они не только Евангелие узнают, но узнают о жизни, о святых, об отношении. И мы же тоже вот учим. И учим часто на своем примере. Это только говорится, что вот нужно на чужих ошибках учиться. Что-то ой, слабо получается. Угу. Только то, что ты лбом ударил в шишку себе, рассказал. И, знаете, прихожане, они очень чувствуют священника. Это был батюшка один Василий, отец Василий покойный. Так у него было какое, знаете, самое тяжкое обвинение брату священнику. Ты артист. Это хуже всего, если ты артист. Только так красиво поешь, там все-все. Должна быть суть, понимаете? Один лучше служит, второй лучше поет, третий лучше проповедует. Но каждый старается, и прихожане это очень тонко чувствуют. Их не обдурить. Да никогда не обдуришь ты. Ну, одна, вторая, третья месяц тебе сразу вычислят люди. Вот. Поэтому, когда ты искренен, когда ты любишь Бога, любишь людей, и всей душой стараешься для прихода, это люди очень чувствуют. Очень чувствуют. И они отвлекаются на это все.
Любить людей трудно?
Ну, да. Ну, по-разному бывает. Это, как говорит, любите врагов ваших. Если они вас не уничтожают, то вы становитесь крепче и мудрее. Такой случай. Я сначала в другом храме служил на практике. Вот. И был такой случай, был еще диаконом. Был пост. Мне двойня еще родилась, я был уставший. И подходит настоятель игумен Сергий Горошенко. И меня как так будет беспокойно. Отец, вставайте, пора на службу идти. Я... подлетаю, вот совет всем, никогда быстро с постели не вскакивайте. И со мной случился ортостатический коллапс. И я встал, он и очнулся, я уже возле батареи головой вниз лежу. Угу. Разрубил в трех местах себе до поневроза череп. Ну, кровь дали, прижали мне, вызвали скорую помощь. И так хирурги не поверили, что это случай. И меня привезли в Калинина, там, где я сам оперировал по ночам, мне зашивали голову. Но, слава богу, до паневроза, это было не опасно для жизни. Зашили все, сделали такую шапочку, как бы повязку. Она чуть-чуть промокла кровью, меня скорая привезла домой. А матушка гуляла с детьми, Жориком и Леной. Как меня увидела и... то успокойся, ты что, говорю... Отец Дьякон возвращается с вечернего богослужения. Это рабочий процесс. С кем не бывает, перемотанный в крови. С вечернего богослужения возвращается.
Вот, к слову говоря, а как вы познакомились с матушкой и как выбрали себе жену?
Ну, тут тоже сложно.
Почему сложно?
Моя жена, которая сейчас, она была моей студенткой. Я работал в деканате, мой друг Ильич Павловский попросил меня во вторую смену выйти заменить группу. Я так не хотел, я же 2 часа работаю в деканате. Но я же не могу раза, Саня, выручи, я погибаю. Захожу в группу, сами понимаете, халат, галстук, рубашка, все же должно быть. Вот, и делаю перекличку. Угу. Вот, и дохожу до своей жены и думаю, так это же дочь отца Виктора. Вот. Ну, думаю, почему-то он не сказал. Знаете, подстраховать, чтобы девчонку не обидели. Там разные из преподавателей, разного уровня. Вот. А потом прихожу к моему другу, она у него там сидит. Я говорю, Юра, может мне исчезнуть? Да нет, это ты что, дочь отца Виктора? Это такая подруга, что все. А потом нужно проводить ее. Там одна бабушка нищая бродила, пугала всех, она боялась идти. Ну, сошли домой, потому что я же, говорю, неудобно замдекана в этих спортивных трико буду расхаживать по территории университета, угу, в общежитии. Ну, я переоделся, она зашла, посмотрела, все было в иконах, в картинах. Там мне учились две сестры, племянницы, вся семья училась. И у меня в комнате было очень красиво. Иконы висели, картины. Они даже приходили фотографироваться в моей комнате. Вот. Ну, я, когда провожал ее, сказал, что я хочу иметь хорошую православную семью. И она решила в этом помочь мне.
Вот. Кто кому сделал, да, предложение? Ну,
да, я уже не помню, так оно все. Ты даже прямо-то растерялся, как-то я так, как оно так было. Ну, оно как-то само собой. Вот. Ну, и я рад, что так получилось. Все очень хорошо, Господь управил. Вопреки всему, ну, было, конечно, сложно мне. Даже жена говорила, ты когда заходишь на территорию медицинского университета, ты в лице меняешься, как будто боксер на ринг выходишь. Так оно и было. Дрался за жизнь, за семью, за все. И ни одного поединка не проиграл, кстати. Ну, а потом уже это ж деканат, рукоположился, ну, и приход. Вот. Даже был такой случай, когда дьяконом был, я на приходе, здесь я сейчас служу. Вот, знаете, там ходят по приходам такие товарищи, которые там не товарищи, деньги выпрашивают, знаете, под видом слезливых таких ситуаций. Такое придумывают, знаете, наркоманы, что диву даешься. Я вышел дыхнуть воздухом свежим в дьяконском облачении. Подходят двое. Ой, помогите, был взрыв на шахте, даже соли нет. Говорю, странно, а мне сегодня декан говорил, он реаниматолог. Шахта все купила. Так посмотрели, ой, фу, не на того нарвались, пошли. Не под того дьякона подскочили. Так вот обдурить не давал себя.
Я, знаете, почему спросила про жену? Не просто так. Потому что среди наших подписчиков много людей, которые, может быть, ищут себе в жизни пару.
И очень сложный вопрос,
конечно. Из страха нарваться на что-то не то, многие даже не женятся, не замуж не выходят. Ну, вот какой бы вы дали совет как священник?
Ну, во-первых, как искать ходить человека? В храм, молиться, причащаться, чтобы ты был духовно как-то так готов. И не бояться того всего. Нужно в храме искать себе спутницу. Мой один прихожанин женился, теперь у него проблемы там все. Я говорю, ты в храме нашел ее? Нет, на улице. Что ж ты хотела? Вот. Поэтому родня в храме, чтобы они какие-то на убеждения разделили. Не то, что там с колен не вставать. Нет, но чтобы она хоть немножко ваши ну, разделяла взгляды церковные. Хоть немножечко. И тогда уже вместе друг на друга будете влиять. И это, ну, как это будет нормальная семья. Чтобы она тебя понимала. Ну, и даже вот мы в православии есть такое мнение, что вот ты даже женишься на неверующей жене, но со временем ты будешь с ней жить, и она, глядя на тебя, тоже станет православной.
А за здоровье какой молитвой лучше молиться?
Утренние и вечерние молитвы есть. Угу. Прежде всего. Там же можно и родственников помянуть, о здравии, покаянии в утренних молитвах, да и в вечерних можно добавить. Вот. Псалтырь очень хорошо помогает. Ведь раньше на Руси на чем учили детей? Какие там буквари? Кто их там знал когда? А псалтырь, это учили читать по нему. И это же мудрость какая. Там же одни крылатые выражения. И дети мудрости учились. Вот псалтырь подсчитывать. Евангелие тоже понемножку читать. Потому что вот мы, как православные, как христиане, у нас ориентир. Библия, да, это книги. Это Ветхий Завет примерно и Новый Завет. Но мы, как православные люди, как христиане, придерживаемся больше Евангелия. Когда пришел Иисус Христос, дал Новый Завет. И вот мы должны уже по этим новым заповедям стараться как-то так свою жизнь согласовывать.
Это было интервью с протоиереем Русской Православной Церкви, ассистентом кафедры лор-болезни Донецкого медицинского университета, с врачом-психотерапевтом, членом Союза журналистов, духовником областной ассоциации сотрудников спецслужб Донбасса, генералом-майором казачьих войск Александром Михайловичем Пушкаруком.
Дай Бог вам всего хорошего, Бог благословит, благословляю всех. подписчиков. Вот. Ну, и дай бог до будущих встреч. Ждем ваших вопросов. Ну, и тогда уже будем с вашей помощью как-то определять тематику и программу.
Очень надеемся, что все состоится. Даст Бог.
Да.
До свидания.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.